Сегодня мы приступаем к исследованию второй книги Торы, книги Шмот, книги Исход. Называется она так по первому значимому слову в книге «Вот имена». Имена в древнееврейском «Шмот». Книга Исход. С первой главы первого стиха до первого стиха шестой главы. Это 13-я недельная глава Торы. Сегодня я приглашаю вас в начале нашего изучения одного из отрывочков в этой недельной главе прочитать. Стихи с 1 по 10, 2 главы книги Исход. Книга Исход, книга Шмот, 2 глава, первые 10 стихов. «Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но не могши долей скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца. И вот дитя плачет. И сжалилась над ним и сказала: это из еврейских детей. И сказала сестра его дочери фараоновой: не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из еврянок, чтобы она вскормила тебе младенца? Дочь фараонова сказала ей: сходи. Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату. Женщина взяла младенца и кормила его, и вырос младенец. И она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его. Вопрос, который я предлагаю вам сегодня рассмотреть, касается только лишь малой части прочитанного отрывка. Звучит он так. В каком возрасте был Моше, когда он попал во дворец фараона? Когда закончилось время, в продолжении которого мать могла воспитать будущего вождя народа Божия? И чем этот возраст знаменателен, и как этот возраст далее упоминается в Священном Писании, что в это время обыкновенно происходило и до сих пор происходит в народе Божьем, и какие, соответственно, уроки и для родителей, и для детей, и для всех присутствующих содержатся вот в этой всей информации. Приглашаю вас посмотреть вначале на некоторые указатели о времени и сроках, которые есть непосредственно в тексте Торы. Посмотрите, пожалуйста, на 7 стих. 7 стих, конец 7 стиха. Какую продолжительность времени задает? «Чтоб, написано, она вскормила тебе младенца». То есть это будет означать, по крайней мере, до какого возраста? Я слышу 1 год, слышу 2, 3. Конечно же, в разные эпохи и в разных культурах этот срок несколько варьировался. Но в любом случае подразумевается здесь именно время, когда младенца кормят молоком матери. Вот этот Вопрос о том, чтобы вскормить младенца, повторяется несколько раз. В 9 стихе: «Возьми младенца сего и вскорми его мне». Затем конец 9 стиха: «Женщина взяла младенца и кормила его». И вот в 10 стихе есть еще один указатель на время. Как он звучит? «И вырос младенец». «И вырос младенец». Вновь трудно сказать, к чему это может относиться. Но, по крайней мере, не только вопрос кормления грудью, а еще и вопрос возраста. Вырос младенец. Когда вот вы, мамы и папы, о своих детях можете сказать «вырос»? В каком возрасте? Самые-самые разные цифры звучат, правда? Теперь в этом же 10 стихе написано: «И она привела его к дочери фараоновой». Это тоже указание на время. Привела именно, а не принесла. Соответственно, как и подразумевает древнееврейский глагол «бо» в оригинале, именно «идти». В Септуагинте, в греческом переводе Торы, используется глагол «эйсаго», именно «идти», «ходить», «передвигаться». То есть, она его привела. Соответственно, возраст у ребеночка должен быть соответствующий. Вот и все, что у нас есть в Торе. Вот и все, что у нас есть непосредственно в тексте Священного Писания о возрасте Моше, когда он попал во дворец фараона. Как же знать? Приглашаю вас прочитать небольшой отрывочек из известной книги, которая принадлежит перу Елены Уайт. Книга называется «Патриархи и пророки». Написано: «Она держала его при себе, сколько это было возможно. Но когда ему исполнилось 12 лет, пришло время разлуки. Из своего скромного жилища он был взят в царские палаты к дочери фараона и стал ее сыном. Но даже здесь не рассеялись впечатления детства. Уроки матери не могли быть забыты. Они были для него щитом против гордости, неверия и порока, процветавших среди пышности царского двора». В книге «Патриархи и пророки», которая написана пером писателя, написавшего за свою жизнь много десятков комментариев на Священное Писание, указывается возраст 12 лет. Ну и, естественно, появляется вопрос, откуда ей это было известно, что именно в этом возрасте? Давайте применим принцип двух хотя бы свидетельств из независимых источников. В данном случае обратимся к еврейской традиции. Вот что написано в классическом иудейском комментарии Санчина. «Он оставался возле матери, которая воспитывала его и заботилась о нем до тех пор, пока он стал подростком. В течение этих лет, наиболее важных для формирования взглядов и характера, мать воспитала его в вере в единого Бога, сотворившего небо и землю, не имеющего образа, доступного восприятию и воображению человека. Вне всякого сомнения, она передала ему традиции еврейского народа, заложенные праотцами, и рассказала о предсказании, передаваемом из поколения в поколение, согласно которому евреи будут освобождены из рабства и покинут Египет. Когда Моше подрос, он, как приемный сын принцессы, получил образование, доступное только детям египетской знати. Возможно, он учился в Гелиополисе, который в Древнем Египте являлся университетским городом, чем-то вроде современного Оксфорда. Он овладел науками, основанными на представлениях о мире, управляемом множеством божеств, которые действуют посредством сил природы. Однако, эти знания не повредили его духовному уровню, так как он всегда хранил веру в истинного Бога. Во всем, чему его учили, Моше видел информацию о мире, сотворенном единым Богом, а образы многочисленных идолов и рассказы о них воспринимал как детские сказки. Итак, в книге «Патриархи и пророки» указан возраст 12 лет. В классическом иудейском комментарии Санчина сказано «подростковый возраст». Совпадает указание на время? Совпадает. И из разных источников. Из разных источников, независимых. Один, как постулируется, путем непосредственного Бога откровения, другой, благодаря передаче от отца к сыну в иудейской традиции. Моше воспитывался в еврейском доме до отроческого возраста, до 12 лет. Соответственно, за это время возможно было заложить настолько прочный фундамент мировоззрения и образа жизни, что он остался верен и Богу, и его воле навсегда. Если вы до сих пор представляли, что мать Моше вскормила его в смысле до годовалого возраста, ну или пусть даже 2 года, ну, может быть, пусть даже 3. У разных мам на разный период сил хватает в этом отношении. То вопрос, как он не потерял веру в Бога? Как он знал голос Божий? Как он мог узнать, что должно быть освобождение и так далее. Как он мог сохранить все это? Ответ: он должен был быть для этого достаточно уже выросшим. И вот это подводит нас к одному из очень распространенных и общеизвестных обычаев в народе Божьем. А именно, то, что называется бар-мицва, или в других произношениях бар-мицва. Цитирую по электронной еврейской энциклопедии. Бар-мицва буквально сын заповеди. Сын заповеди. Это мальчик, достигший возраста 13 лет и 1 дня. И считающийся взрослым, а потому правомочным и обязанным исполнять все религиозные заповеди. Согласно Мишне, достигший 13-летнего возраста обязан исполнять все религиозные заповеди, как говорит раздел Авот, 5-я часть. С 5 лет изучают письменную Тору. С 5 лет изучают, а на практике заучивают письменную Тору. Задача стоит на память знать все первые 5 книг Священного Писания, далее цитирую, с 10 Мишну, с 13 лет исполняет все заповеди. Все обязательства, данные после достижения возраста 13 лет и 1 дня, подлежат неукоснительному исполнению. В Талмуде термин бар-мицва используется для обозначения лица, на которое распространяется действие закона. Дальше. В этой же статье электронной еврейской энциклопедии написано: актом, символизирующим как для мальчика, достигшего положенного возраста, так и для всей общины, принятие им прав и обязанностей члена общины является приглашение этого мальчика к чтению Торы в синагоге. Отец мальчика, также приглашаемый к чтению Торы, произносит формулу: «Благословен тот, который снял с меня ответственность за этого». Считается, что когда мальчик достигает этого возраста, И когда происходит служение бар-мицва, тогда ответственность за личные взаимоотношения с Богом, с родителей возлагается на ребенка. Отныне теперь он сам должен взаимоотношения с Господом формулировать непосредственно, не сквозь призму родителей, а лично. Далее. Часто мальчик произносит в синагоге специально подготовленную речь на талмудическую тему или на тему общего характера, связанную с вопросами религии, еврейской культуры, национальной проблематики и так далее. Небольшое предложение из Большой советской энциклопедии. В 13 лет исповедующий иудаизм мальчик проходит обряд бар-мицва, вводящий его в общину верующих, причем он должен показать знание священного писания и произнести соответствующую речь на языке иврит. Бар-мицва, вот это служение само, представляет собой своеобразный экзамен на знание Торы, на знание священного писания, на знание законов Божьих, на знание Божьей воли. И мальчик должен продемонстрировать, что он в действительности готов вступить в зрелую жизнь. Как он будет соблюдать мицву, заповедь? Как он будет соблюдать мицвот, заповеди, если он их не знает? Соответственно, к этому возрасту человечек уже должен быть настолько подготовлен, чтобы он в действительности мог быть отпущен в личное и самостоятельное плавание в бурных водах неспокойного грешного мира. Вот эта традиция, на которую и для которой нет прямой заповеди в Священном Писании, в записанной Торе или в записанном Слове Божьем в священных книгах, она берет свое начало со времен Моше. Фактически, можно предполагать даже, что причина, по которой мама именно до такого возраста воспитывала Моше и только после этого его отдала, заключалась именно как раз в том, что так было принято, что его можно было отпустить во дворец фараона, где царит разврат и так далее, и опасности идолопоклонства и все прочие соблазны, только после того, как он уже посвящен Господу и после того, как он теперь лично перед ним несет ответственность. Теперь вопрос. Помните ли вы, где еще в Библии есть подобная тематика? Или задам вопрос по-другому. Где в Священном Писании описывается мальчик указанного возраста, где он демонстрирует свои знания Священного Писания? В действительности, это Евангелие от Луки, 2 глава, стихи с 40 по 41. Седьмой. Прочитаем. Евангелие от Луки, 2 глава, стихи 40 по 47. «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник». Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме. И не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его». Итак, несколько моментов. Первый. Согласно чему нужно было ходить на Пейсах, на Пасху? Согласно Торе, согласно закону. Не по обычаю, а именно по заповеди. И фактически, если человек имел возможность, а не пошел и не участвовал в служении принесения пасхального агнца, и затем не воспользовался повторяющейся через месяц возможностью совершить закон Господень касательно Пасхи, он подвергался Божьему наказанию. Настолько это было серьезно. То есть, это не был обычай, это не вопрос традиции в одном народе такой, в другом народе другой, в третьем третий и так далее. Нет. Вопрос Пейсаха – это вопрос заповеди, это вопрос мицвот. Потому, когда сказано, что в 42 стихе 2 главы книги Луки, когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник, то вопрос обычая описывает здесь не празднование Пасхи, а что? А обычай посвящения мальчика, достигшего вот этого возраста, Господу. Вот в чем обычай. Иешуа до того многократно бывал. Вот сколько лет ему было, столько раз он и бывал в Иерусалиме. Потому что, как явствует из Священного Писания, на Пейсах всеми семьями приходили. То есть, он там был в Иерусалиме и до того. Просто вот сейчас, когда ему исполнилось 12 лет, то есть 12 полных уже было, значит, шел 13-й год и так далее. Вот сейчас его тоже взяли для того, чтобы он прошел через служение посвящения. У нас еще есть несколько указаний именно на это служение. Мы читаем в 47 стихе 2 главы книги Евангелия от Луки следующее. «Все слушавшие его дивились разуму и ответом его». Но термин «слушавший» предполагает, что он выступал, как и происходит традиционно во время служения бар-мицвы. А во-вторых, термин «ответом его» означает, что ему задавали вопросы, он должен был сдать экзамен на знание Священного Писания. И именно это сделал Иешуа. Именно через это прошел Иешуа. В-третьих, третье указание на это служение заключается в том, что родители даже и не заботятся теперь по вопросу, а где же наш младенец? То есть, раз рядом с нами нет, ну, теперь уже взрослый, и нам переживать не о чем, он теперь лично перед Господом ответственен, значит, где-то рядышком, да, как тут у нас написано. Сказано, не заметили того, но думали, что он идет с другими. Вот. То есть, ведь взрослого человека не будешь искать и переживать, так? Дорогу знает, сам справится. Мы находим, что семья Иешуа, не только живя в пространстве Торы Господней, соблюдала все, что предписано Торой письменной, будучи частью израильского народа, Иешуа и его семья, они и соблюдали обычаи народа Божия, которые не противоречили Священному Писанию. Мы находим таким образом, что и Иисус Христос был посвящен и прошел через традиционные для его возраста, для его пола и времени и места служения, вступления в самостоятельную духовную жизнь. В этой истории для каждого из нас есть несколько важных уроков. Во-первых, несколько уроков для родителей. Первый из них, конечно, касается важности воспитание детей. Я вернусь снова к книге «Патриархи и пророки» и прочитаю оттуда два абзаца. Как огромно оказалось влияние еврейской женщины, бывшей всего-навсего пленной рабыней. Вся будущая жизнь Моисея, та великая миссия, которую он исполнил как вождь израильского народа, свидетельствует о важности работы матери. Никакая другая работа не может сравниться с этой. В основном мать держит в своих руках судьбы своих детей. Она трудится над развитием ума и характера не только для этой жизни, но и для вечности. Она сеет семя, которое вырастает и приносит плоды добра или зла. Мать не пишет красками на холсте прекрасный образ, не высекает его из мрамора, но запечатлевает в душе ребенка божественный образ. Особенно в ранние годы жизни детей она несет ответственность за формирование их характера. Впечатления, полученные развивающимся разумом, останутся на всю жизнь. С самых ранних лет родители должны наставлять и воспитывать своих детей. Они вверены нашему попечению, и мы должны воспитывать их не как наследников престола земного царства, но как царей Божьих, которые будут править на протяжении бесконечных веков. Пусть каждая мать сознает неоценимость своей работы, о которой придется дать отчет в торжественный день суда. Тогда обнаружится, что многие неудачи и преступления людей являются следствием равнодушия и небрежности тех, чьей обязанностью было направить детские души по правильному пути. Тогда обнаружится, что многие из тех, кто был благословением для мира, освещая его светом своей гениальности, истины и святости, обязаны своим влиянием и успехом молитвам верующей матери. Очень правильно, глубоко и душевно написано, не правда ли? К великому сожалению, многие родители относятся к появлению детей как к великому неудобству в своей жизни. Например, мама говорит: ну вот теперь жизнь остановится на 5 лет, пока не достигнет вот подготовительного возраста в школу. Все, жизнь остановилась. Теперь уже и это не смогу делать, и это не смогу сделать, и это не смогу делать. Некоторые идут еще дальше, говорят, выброшенные из жизни годы. Да? Часто родители детям время уделяют только по крайней необходимости. Вот, и ищут любые-любые пути. Бабушек, дедушек, сиделок, нянь, воспитателей, учителей и так далее, чтобы только детей чем-то занимали. И время уходит. Первый урок для родителей. Важность этого служения, этого призвания, этого высочайшего дела воспитания детей. И также немаловажно упомянуть, как бы вы определили, какова будет цель воспитания детей с точки зрения родителей, какова цель воспитания ребенка? Конечно же, не слепое повиновение. Ясно, что удобно, когда сказал и сделалось, повелел и явилось, не задавая вопросов. И многим, к сожалению, кажется, многим родителям, что именно в этом задача, чтобы ребенок неукоснительно следовал инструкциям. Это, конечно же, большое благословение, и этого надо добиваться. Но цель не в этом. Цель – воспитание в ребенке зрелости. Цель – это подготовка к самостоятельной жизни. Если бы вы, родители, отцы и матери, были на месте родителей Моисея, зная, что у вас вот 12 или 13 лет. И все. И после этого у вас больше не будет возможности оказывать влияние на ребенка. Изменило ли бы это в вашем сознании ценность секунд, минут, часов, дней, месяцев, лет? Обязательно. Если знаешь, что тебе он дан на время, и срок этот ограничен, тогда используешь это время, насколько возможно, с учетом работы твоей, обязанностей общественных, там и так далее, используешь наилучшим образом. Так вот, реальность заключается в том, что у нас на самом деле не больше 12 лет. В 12 лет, точнее, после 12 лет, ребенок практически уже сформирован, что касается его мировоззрения, его характера и так далее. У нас на самом деле не больше 12-13 лет. То есть, фактически с рождения младенца начинается для родителей обратный отсчет времени. Минус столько, и все. Поздно, часто бывает очень поздно уже что-то исправить. Итак, для родителей очень много уроков касательно воспитания детей. Во-первых, хочу отметить вопрос важности этого служения. Во-вторых, вопрос цели воспитания. Теперь для детей, что наша недельная глава в контексте представленной сегодня темы, что для детей говорит, какие уроки здесь содержатся? Дети, вы когда-нибудь думали о себе, что вы еще маленькие, на многое не способны, и потому относились к себе как к будущим взрослым? Бывало у вас такое? Иногда общество помогает и говорит: да он еще ведь совсем молодой. Вот в описании какой-то глупости или какого-нибудь преступления или чего-нибудь, что, как говорится, вообще недопустимо должно быть с точки зрения закона, взрослые иногда говорят: он еще совсем молодой, ему всего 21 год. Слышали такое? Да, да. Вот повзрослеет, вот когда будет за 30, тогда, вот тогда поймет и прочее, прочее. Что возьмешь с 21-летнего, да? Представляете? И для детей искушение большое. Я еще маленькая, я еще это не могу, или я еще маленький, и так далее, и так далее. Знаете, что вы можете очень много. Если бы мы могли сейчас поднять, если бы у нас было время поднять целый ряд историй Священного Писания, где дети сыграли ключевую роль не только в своей жизни, не только в жизни родителей, но в жизни народа Божия, мы бы увидели, что дети воистину очень-очень многое могут. То есть вы можете и для Господа послужить, и для себя послужить, и для родителей, и для семьи, для общества можете послужить так, как, к сожалению, и родители ваши даже и представить не могут. Знайте, что вы в любом возрасте на многое способны для славы Господа. И это, соответственно, дорогие дети, налагает на вас ответственность. В особенности, чем ближе вы подходите к тому моменту, который традиционно сопрягается с такими служениями, как бар-мицва, сын заповеди, или бат-мицва, дочь заповеди. Ответственность. Ребенок ответственен за свои поступки. Ну и для всех, вне зависимости от того, родитель ли вы, ребенок ли, в каком возрасте бы вы ни находились, призыв: следуйте примеру Моше и Иешуа. Следуйте примеру Моисея и Иисуса. В любом возрасте, в каком бы возрасте вы ни находились. То есть посвящайте себя Господу. Когда приходит осознание, когда приходит откровение от Господа, будьте сыновьями и дочерями заповедей Господних. Пусть в отношении каждого можно было бы сказать: вот это бар-мицва, или это бат-мицва, сын заповеди, дочь заповеди. Пусть заповеди Господни станут частью и мировоззрения вашего, и образа жизни вашего, и частью самого вашего естества. И да благословит вас Господь. Аминь.